Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, Леонид Млечин, гость «Особого мнения». Я Наталья Болтянская. Здрасте.
Здрасте, очень рад вас видеть, Наталья.
Я вас тоже. Первый пошел, второй готовится. Мединский министр культуры с заместителем министра культуры, курирующим кинематографию, назначен бывший шоумен Иван Демидов. Ваши ощущения?
Я тут позволил себе отсутствовать некоторое время в Москве, и вот читаю газеты и смотрю, что Министерство культуры привлекло себе невероятное внимание. По-моему, никогда такого не было. Между прочим, у нас Министерство культуры в стране сравнительно молодое. Я думаю, сейчас мало кто знает, что ни при Ленине, ни при Сталине Министерства культуры не было.
Не было такой, напрачечная,
не было такой нужды. Министерство культуры образовали после смерти Сталина, соединили несколько ведомств с него. Да, и тогда только появился первый у нас советский министр культуры.
Ваша любимая девушка Екатерина Алексеевна?
Нет, это был господин Пономаренко, Пантелеймон Кондрач, недавний секретарь ЦК, до этого руководитель Беларуси, а потом будущий руководитель Казахстана. И он потряс пришедших к нему писателей рассказом о том, что вот к нему пришли актеры из МХАТа, по-моему, и попросили его прийти принять спектакль. Он возмутился, сказал, как это он должен принимать? Он только зритель, а вы мастера. И писатели ушли совершенно восхищенные. Но он недолго был министром культуры, его отправили поднимать целину с Леонидом Ильичем вместе, а посадили туда философа Александрова, который отличался невероятной любовью к барышням на сцене. А времена были... То есть, это, с моей точки зрения, самое последнее, что можно было бы инкриминировать джентльмену. Но времена были такие ханжеские, и он долго не продержался. Из-за романов с девушками был снят.
Да, посадили... Делов-то.
Да, то есть, я говорю, самое последнее, что можно было поставить вину. Посадили бывший старец ЦК комсомола Михайлова. Вот он задержал. Там мрачновато.
К Демидову.
Сейчас, подождите, я просто... Вы сейчас поймете, что в назначении в руководящей должности в нынешнем Министерстве культуры нет ничего нового и неожиданного. После секретаря ЦК комсомола Михайлова пришла Екатерина Семеновна Фурцева по образованию инженер-технолог. Она закончила Менделеевский институт, то тонкое там химическое чего-то. И она была очень долго министром культуры. После ее трагического ухода из жизни ее сменил Петр Нилович Демичев, милый человек. Он окончил Академию химзащиты. Вот. Потом его сменил господин Захаров, еще живущий, он был старым обкома Ленинградского, потом Московского и так. И только после крушения советской власти некоторое время на определенной волне министры культуры становились люди очень близкие к культуре. Ну, Евгений Ильич Сидоров, тот знаменитый, замечательный литературный критик, Михаил Ильич Швыдкой, хорошо знакомый с театром, да. А потом все опять, видите, стало опять налаживаться, и на культуру бросают идеологических работников с любым образованием. Поэтому я как раз поражен того, что это какое-то вызывает удивление. Наоборот, вернулись к самому естественному образу переназначения идеологических работников на разные посты. Ведь не было, ну почему Петр Нилович Демичев, скажем, он, кстати, был очень симпатичный человек, он руководил химизацией народного хозяйства, а потом был перепрофилирован на культуру.
Знаете что, Леонид Михайлович, если человек хороший менеджер, есть такая теория, да? То он может управлять, на самом деле, чем угодно.
Ну, хороших менеджеров среди перечисленных мной министров культуры не было ни одного, по правде сказать.
Так. Да. Леонид, как вы думаете, 12 мая будет таким же, как и 6... 12 июня будет таким же, как и 6 мая, или все будет спокойно?
Ну, мне трудно, конечно, сказать. Эти, меня самого не было, но очень близкие мне люди ходили. Нет, я не интернетский человек, но у меня были показания из первых уст, близкие мне люди ходили 6 числа, причем это очень такие уважаемые люди, русская интеллигенция, там бывшие военные, там очень религиозные люди. Они были потрясены, конечно, тем, что тогда произошло, и с их точки зрения во всем была виновата власть, потому что они говорят, ну вот, такие, знаете, милые русские интеллигенция, прекрасная атмосфера.
Это те, которые асфальт кидали, или те, которые фаеры метали, ну, вот, милая русская интеллигенция?
Нет, объясните. Вот они таких не видели. Но они с самого начала, говорит, там все было так, они с трудом продвигались. То есть с самого начала все было организовано так, что привело это к такому печальному исходу. Но я так понимаю, что в тот момент, конечно, на власть очень давила приближающаяся инаугурация, и было решено во что. Сделать все, что угодно, только чтобы, не дай бог, что не произошло. 12-го числа числа, наверное, уже, у них уже спало напряжение. Поэтому...
Ну, вы знаете, я вернусь к этой теме. Не знаю, как насчет спало напряжение. Сегодня особое мнение ваше, все-таки, а не мое. Хочу вернуться к тематике, связанной с культурой, с медиа. Недавний скандал вокруг того, что Ксения Собчак становится персоной нон-грата. Вот ваши ощущения? Ну... Это политическая месть или изменился формат церемонии, как, собственно, и было заявлено?
Это простая такая штука. Чиновник на каждом посту старается сделать что-то то, что, как ему кажется, начальнику будет приятно. И какой-то из чиновников на каком-то посту, но мне неизвестном, решил, что поскольку Ксения Собчак теперь принадлежит числу оппозиционеров, то ее присутствие на таком мероприятии будет излишним.
Какому начальнику будет неприятно? Объясните.
Конечно.
Все Вы имеете в виду президента?
Ну, конечно. Все сидят.
Подождите. Знаете,
На ступеньках всей нашей административной лестницы сидят чиновники, и каждый из них смотрит наверх и думает, а что бы такое сделал, что начальнику было бы приятно. И каждый в меру своей способности пытается угадать.
Ну, один человек, не будучи начальником, просто въехал в эту коллизию с полсекунды, с полпинка, я имею в виду Игоря Пхалманских.
Это немножечко другое. Это немножечко другое. Он не чиновник. Да, он угадал и вот, знаете, такую психологически трудную минуту, когда Владимир Владимирович тогда не был президентом, и мне кажется, ну, это мои предположения, он психологически переживал, ему было неприятно узнать, что кто-то его не любит. Ему было это психологически очень неприятно. И поэтому выражение любви со стороны этого человека было очень вовремя. И он проникся.
Это... Ну, давайте вернемся к Ксении Анатольевне. Если вы обратили внимание, а я, например, слежу очень внимательно за ее высказываниями, в самых острых и самых жестких ее высказываниях никогда она ни словом не задела конкретного человека, о котором мы с вами говорим.
Поэтому с ней не приключилось ничего, так сказать,
хуже.
Да. Но достаточно было того, что она стала резко критиковать власть и не произносила необходимых в таких случаях приятных слов в адрес высшего начальства. Все замечается. Все замечается.
То есть я могу ответить на свой собственный вопрос, исходя из сказанного вами утвердительно. Да, это политическая месть, так?
Это не месть. Месть – это вот если бы сам Путин позвонил и сказал, уберите ее.
Откуда вы знаете, что этого не было?
Не сомневаюсь. Да уж он будет мелочиться-то. Вот ему еще заниматься этим. Когда огромный аппарат существует для этого. В этом существо системы, которая нацелена не на, если бы там сфера культуры, не на развитие культуры, а на соблюдение вот каких-то идеологических правил, установок, на проведение их в жизнь, на отбор правильных и неправильных, на продвижение правильных и отсеивание неправильных. Ну, вот такое идеологическое ведомство у нас существует. Теперь разнообразно. У нас было там попроще, теперь более усложненная структура.
Говорят, что среди, так сказать, очень узнаваемых телевизионных лиц, в которых вы сами, безусловно, относитесь. Ну, они бытуют, они между собой могут обниматься и целоваться публично, но не сильно друг друга любят. Тем не менее, уже есть информация о том, что Андрей Малахов заявил о том, что смешно, мол, 3 месяца развешивали афиши по всей стране, а тут вдруг изменился формат. То есть он объявил о том, что он готов поддержать Ксению Собчак. Есть такая же информация, чуть менее определенная, про Ольгу Шелест. Ну, в общем, что, у нас телевидение образует какую-то новую информацию?
Нет, просто вот таким шагом, очень неуклюжим, они поставили в глупое положение того же Малахова и остальных участников. Шаг был очень глупый, потому что если они это сделали когда-то заранее, ничего не объявляя, то это могло бы у них прокатить, как теперь говорят. А, конечно, когда висят повсюду объявления, реклама, и изъять Собчак, все оказываются в глупом положении. Ну, среди чиновников не так уж много умных людей, прошу прощения, это звучит, наверное, нелюбезно.
Это речь идет о любых чиновников любого, любой фактуры властной.
Вы знаете, я, конечно, могу судить только о каких-то прежних поколениях чиновников, потому что я устремлен взором туда. И я вам должен сказать, что да, вот те люди, которые стояли когда-то на трибуне Мавзолея и казались столь значительными, они зачитывали там речи всякие, написанные им помощниками и советниками. А потом более близкое знакомство показало, что многие из них просто невероятные ничтожества. Это правда. Система
Что любая система требует определенного...
Не любая система. Нет, жесткая система, где критерием для отбора во многом становится лояльность, умение услужить. Это качество достаточно распространено, но где они становятся определяющими, там, конечно, происходит отрицательный отбор. Это не значит, что все. Нет. А любой системе нужно определенное количество умелых профессионалов. Это верно. Только не
назовите.
В идеологической сфере.
Назовите их. В современной системе, в которой мы живем.
Ну, я говорил про прочность, потому что в этой системе я хуже ориентируюсь, потому что я все-таки...
То есть вы не можете оценить уровень профессионализма того или иного российского чиновника?
Ну, не думаю, что
не хотелось бы.
Нет, я вам сейчас скажу честно, про тех я могу судить достаточно точно, про нынешних мне труднее. Я подозреваю, что министры, скажем, в сфере вот экономической, вполне финансовые, вполне серьезные профессионалы. Мне несложно это предположить, и я, судя по газетам, вижу оценки людей, которые лучше меня в этом разбираются, что это так, вот не сомневаюсь. А что касается, конечно, идеологического аппарата, то тут идеологический чиновник в принципе не может быть Сократом, Спинозой или Гомером.
Грустно. А Леонид Млечин в гостях у программы «Особое мнение». По делу о беспорядках в Москве 6 мая задержана первая подозреваемая. И 18-летнюю девушку обвиняют в агрессии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Она подтверждает, что она была на Болотной, но никаких, по ее словам, агрессивных действий не совершала. Вообще вся первая половина мая сопряжена с многократными задержаниями. Вот тут мы имеем уже уголовное преследование. Да, то были люди, которых брали за то, что называется выражение лица, это божья отметка. В кафе Жан-Жак, например. Сидеть в кафе Жан-Жак, вы же понимаете, просто идеологическое преступление.
Нет, да. Просто опасные, опасные уголовники. Да.
Белая ленточка, за белые ленточки вот вязали, не дали, как вчера. Вот тренд, опять же, выражаясь современным языком. Какой?
Ну, тренд какой-то мы сейчас увидим, потому что одно дело было тогда, явное было указание и стремление. Тут было с двух сторон движение. С одной стороны было указание, с другой стороны было стремление обеспечить максимально благоприятную ситуацию в городе. А вот какой тренд мы увидим сейчас, потому что предъявление уголовного обвинения требует хотя бы каких-то доказательств.
Ой.
Ну, каких-то требует, потому что суд будет открытым, тут это же дело по шпионажу. Что-то... Нет, мы просто увидим, какого рода доказательства будут представлены. Если это будут реальные доказательства, одно дело. Если будут липовые, тогда тренд будет ясен. Я к этому.
А это что-то изменит, если эти доказательства будут липовыми?
Если будут липовые, будет понятен тренд.
Кроме того, извините меня, пожалуйста, открытый суд, история номинальная, да? Сама буквально неделю назад, ну, там, несколько недель назад, поехала на суд к Ольге Романовой, нашей коллеге. Вышел секретарь суда и говорит, пожалуйста, родственники обвиняемого. И защитники в зал, остальные подвиньтесь. Без всяких на то оснований.
Наталья, тогда будет ясен тренд. Вы спросили про тренд. Он станет ясен в результате этого судебного разбирательства. Все будет ясно. Потому что есть, предположим, я не знаю, вот человек действительно, он бросался там камнями. Вот есть видеосъемка. Вот нашли видеосъемку. Она прошла экспертизу и доказано, что это не монтаж. Там есть свидетельские показания. Это одно дело. А если покажут человека, и два милиционера скажут, да-да-да, она бросалась, а на видеосъемке видно, что она не бросалась, тогда все ясно.
А они не приобщат видеосъемку к делу?
Если не приобщат, значит...
Кому будет ясно? Вам?
Да, всем.
А вам сейчас не ясно?
Нет, да там, возможно, был человек, который чем-то бросался. Это возможно. Почему? Я не могу это утверждать. Я там отсутствовал. Может быть, кто-то бросался. Тогда, а кто это? И почему бросался? Было бы неплохо выяснить.
Еще бы неплохо выяснить, каким образом сквозь рамки и досмотр попали.
Да, совершенно верно, да. Вот это все крайне интересно.
Вот смотрите, тоже один из новостных заголовков. В Кремле анонимно признались, какой сценарий массовых протестов пугает их больше всего. Можно я задам этот вопрос вам? Как вы думаете?
Думаю, просто массовый протест пугает. Потому что, я вам скажу, пугает на самом деле только одно. Зримое свидетельство того, что тебя не любят. Это очень действует на мужчин в возрасте. Это я могу признать. Это самое горестное, что может быть. Это убедиться, что тебя не любят.
Ну, слушайте, ну нельзя же. Он же не 10 евро, чтобы всем нравится.
Нет. Вы не понимаете.
Не понимаю.
Конечно. Вот вы руководите государством. У вас ощущение, что государство благодаря вам спасено, что оно процветает.
А у вас такое ощущение?
Не у меня.
У меня, в смысле.
А у вас такое ощущение, конечно, у вас такое ощущение, что все очень хорошо, страна процветает, и у вас на столе письменные этому доказательства, цифры, докладные записки, свидетельства, оценки экспертов. Вы слышите об этом, вам об этом говорят, вы говорите об этом по телевидению и так далее. И кто-то начинает выражать в этом сомнение. И если это говорит несколько человек, то понятно, что это просто твои враги. Или враги России, даже, скорее всего, враги в России. А если это много людей начинают говорить, то тогда это вызывает тревогу.
Ну и что?
Ничего.
И тревогу это может вызывать тревогу. До степени организации большого архипелага ГУЛАГ по всей стране?
Нет, нет. Это, как мы видим, найдена другая тактика. Значит, вот вас 10 человек собралось, мы соберем тогда 100 и скажем, что все хорошо, а вы все равно меньшинство. На этом этапе ответ найден, и он успокоил.
Ну подождите, в результате 6 мая задержано, по данным ГУВД, там 450, по данным оппозиции 600 человек. Это очень много.
Это много, да, но это терпимо, да. Терпимо, если 100 тысяч, если огромный завод, если огромный завод клянется в любви, это снимает напряжение. Не, неприятно, но терпимо.
Понятно, понятно. С вашей точки зрения, вот был момент, когда возникало ощущение, что националисты нашли общий язык с оппозиционерами очень левого толка, но и только. Они же нашли общий язык с правыми оппозиционерами. Точнее, наметилась некая консолидация. На сегодняшний день складывается ощущение, что она закончилась.
Ну, в какой-то момент у всех было ощущение, скажем так, огорчения от того, как проходили выборы. Она объединила людей. Но, в принципе, конечно, все это люди разных политических взглядов. И, конечно, у них общего практически ничего, кроме желания, чтобы их не били по голове и не сажали без дела. Вот это объединяет, но не более
того. Это действительно объединяет?
Ну, это объединяет, в общем.
Ну, скажите, пожалуйста, ведь понятно, что действие рождает противодействие, да? И когда уже закончилось?
Не обязательно.
Ну, уже закончилась инаугурация.
Действие не обязательно рождает противодействие. Видите ли, давайте мы посмотрим вот на так, структуру нашего общества. Ну, у определенной части это такое, ну, то, что называется продвинутым городским населением. Ну, что ли, давайте так его обозначим. Это люди, которые смогли реализоваться, могут реализоваться и хотят реализоваться. У них есть для этого возможность. Но это небольшая часть населения. А остальная часть не может реализоваться. Частично это вина ее, частично это объективные условия. И это совершенно другой взгляд на мир. Вот у нас в стране, думаю, абсолютно большинство людей недовольны жизнью. Ну, просто недовольны. Такая жизнь, они недовольны. Но малая часть говорит, дайте нам возможность реализоваться. Снимите преграды, избавьте нас от оков, не мешайте нам. И мы наладим и свою жизнь, и другую.
Как им
остальных?
Деньги зарабатывать? Пожалуйста.
Нет, не только деньги. Нет, недостаточно. Нет.
За границу есть?
Нет, недостаточно.
Хочешь Бентли покупать? Если деньги есть, покупай. Хоть
нет,
два.
Нет, у нас отсутствуют возможности для быстрой реализации своих идей, для создания бизнеса, который никуда не нужно крышевать там, и так далее. Нет, это разные, мы говорим о разных вещах. Теоретически, если ты присосался к чему-то, если ты вступил в определенные отношения с властью, ты можешь зарабатывать деньги. Речь идет о другом, о том, что люди, у которых есть идеи, возможности, желания, хотели бы их реализовывать в разных вещах, там, ну, и в культуре, ну, как правило, в реализации каких-то своих идей, в создании предприятий, в создании какого-то бизнес, этого нет. Так вот, это малая часть. Остальная часть населения говорит просто, помогите нам. И хотя они тоже недовольны властью, но они вовсе не хотят изменения политической ситуации или даже социально-экономической. Они просто просят прибавить себе пенсию, зарплату, там, включить газ, где есть, переселить их из ветхих домов, построить дороги и так далее. Вот о чем идет речь.
Угу.
Поэтому тут насчет действия и противодействия ситуация значительно сложнее.
Но, опять-таки, смотрите, ведь когда начались эти ночные посиделки в разных точках, например, Москвы, и уже, насколько мне известно, не только Москвы, было несколько вариантов действий. И у меня такое ощущение, что если бы вообще никак на них не реагировали, все бы закончилось само собой.
Бесспорно.
А зачем тогда?
Огромный сует аппарат. Мы вернулись с того, с чего начали. Сует огромный аппарат, который должен все время угадывать, что хочет начальство. Ведь не всегда можно позвонить и спросить, а что бы вы хотели? Почти никогда невозможно.
Значит, вас умоляю, существует интернет сегодня, и о том, что происходит вот в каждый конкретный момент, даже не продвинутый пользователь типа прошлого президента, но и средний пользователь типа нынешнего президента узнает в 10 секунд.
Нет, я о другом говорю. Узнать, что с этим делать. Не каждый чиновник может получить от своего руководящего персонажа указание, что делать. Как правило, надо угадать. Это первое. Вот угадывает таким образом. Пытается угадать желание, кажется, что угадал. Это первое. Второе, надо доказать свою полезность. Ну, а как ты? Вот так вот и доказал свою полезность. Очистил. Ну, и третий фактор тоже не надо называть. Это некая своего рода классовая ненависть. А, смотрите, это серьезный очень фактор. У людей у власти и у людей при власти образовалась реальная ненависть к оппозиционерам. Она основана на двух факторах. Первый. Им кажется, что если вот эти оппозиционеры каким-то образом придут к власти, немыслимые, то эти всего лишатся. А второе, у идеологической прислуги чудовищная обида, потому что существование оппозиции, которая говорит и не врет, ставит в трудное положение тех, которые врут. Это психологически очень обидно и очень трудно. Поэтому там существует ненависть серьезная, она не надуманная, она настоящая. Но тут эмоции реально кипят.
Тогда можно ли делать вывод из сказанного вами, что чем дальше, тем более жестко будут подавляться попытки протестных настроений?
Ну, это не совсем так. Дело в том, что у власти ведь, повторяю, есть ощущение, что в стране все очень хорошо, есть отдельные проблемы, которые надо решить, потому что еще не все сделал. Это значит, что в стране все стабильно и все довольны. Поэтому большое количество разгонов, арестов будет портить эту картинку. Не хочется. Поэтому я думаю, что всякие разные способы будут пущены в действие для того, чтобы волна высоко не поднималась, чтобы все-таки избегать этого вот такого насильственного подавления. Оно портит картинку. Не хочется, я думаю.
Ну, с другой стороны, какая есть картинка?
Ну, не совсем так. Вот немножко вот...
Но советская власть нервничала, а сегодня...
Вы знаете, нет, ну, я, может быть, придаю слишком большое значение вот личным ощущениям верховых мужиков, как говорил Солженицын. Но если вот ты чем-то руководишь, ты хочешь и считаешь, что все хорошо, ты хочешь видеть, что все хорошо. А если какие-то смутьяны возникают, и если их много, это раздражает. Вот как бы сделать так, чтобы вот их не было. Вот. И вот как-то изящно это сделал. Поэтому я думаю, что сейчас поиск идет, конечно, таких
креативных решений.
Чтобы...
Я напомню, что наш гость Леонид Млечин. Мы продолжим через небольшой отрезок времени программу «Особое мнение».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Леонид Млечин в программе «Особое мнение», «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Беда не только в том, что человек смертен, беда в том, что он внезапно смертен, как сказал один герой классического произведения. Вот, понимаете, я не знаю, как там насчет креатива, о котором вы говорили в первой части нашей программы, но все настолько ожидаемо. Вот иногда это делается, у меня такое ощущение, что демонстративно. Вот человек, который был уволен из-за абсолютно непарламентского поведения своих подчиненных, сотрудников правоохранительных органов в Татарстане, кем назначен, да?
Вице-премьером по социальным вопросам.
Что это значит? Что, мол, ребята, вы тут хоть протестуйтесь и обвозмущайтесь, а мы будем делать то, что мы считаем нужным. Так?
Ну, знаете, не совсем так. Тут есть такое понятие, как номенклатура. Оно, конечно, как бы утрачено. Номенклатура – это перечень должностей, назначение на которые, снятие с которых осуществляется только руководство. Это в советские времена было введено. У номенклатуры есть определенные права. Если человек не нарушил правил жизни внутри номенклатуры, ну, ошибся, что-то не так сделал. Его, конечно, можно передвинуть, но его нельзя выгонять. А он ведь не пошел против правил. Он же не выступил против там президента своей республики. Ну, у него там подчиненные что-то натворили. Ну, виноват, что это выплыло наружу. Понес наказание, тебя сняли с этой должности.
Удивительно.
Не более того.
Удивительно.
Существует правило. Вот вы знаете, идет борьба, значит, против мигалок, и все говорят, ну как же, почему их не отменяют?
Не, да он обещал несколько десятков оставить,
да
оставил
600. Не может Путин отменить мигалок.
А зачем обещал?
Да
зачем рот открывал?
Ну, избирательную, вот что не скажешь, избирательную кампанию. Нет, давайте...
Почему вы так все это оправдываете?
Нет, я не оправдываю, я объясняю.
Нет.
Я сейчас, если меня секунду дослушайте, вы поймете, что я имею в виду. Нельзя отменить мигалки, потому что это неотъемлемый атрибут жизни чиновника в этой системе. Так же, как вообще машины со спецномерами, там какое-нибудь дешевое питание, государственные дачи, 20 миллионов рублей, которые даются замминистра, чтобы он квартиру купил. Это части жизни высокопоставленных чиновников. Они имеют на это право в этой системе. Если у них отнять, рухнет система. Угу. То есть, надо, чтобы убрать мигалки, надо изменить систему. А в этой системе без мигалки никак нельзя. Завсекретариата, вице-премьер, без мигалки. Кто он такой? На Рублевке показаться не может, как мне сказал один человек.
Пусть на вертолете летает.
Почему Никита Михалков, жертвуя своей репутацией, бился за мигалку? Потому что без мигалки он просто кинорежиссер. Кому он нужен? А с мигалкой он высокий человек. Он при власти. Он может решать вопросы. Такова система.
Ужас. И
это
вы как-то вот сочувствуете им всем?
Нет, я просто это понимаю.
Вы как Андропова в вашей книге, я недавно как раз вам рассказывала о том, что я ее прочитала. Вы понимаете, что вот что-то, что он делает, плохо, но вы сочувствуете ему?
Нет, я сочувствую.
И этим мигалковым сочувствуете?
Нет, Андропова сочувствую. Только кто слышал, он был сирота, несчастный ребенок.
Тяжелое детство. Откуда вы знаете, какое детство было у этих мигалочников?
В этом смысле я сочувствую. Нет, я просто понимаю, что для того, чтобы избавиться от мигалок, нужно изменить систему, в которой чиновник, есть сердцевина всего.
Знаете, что я вам скажу?
Не изменишь, не будет ничего.
Убьют меня коллеги-автомобилисты, но, на мой взгляд, вот в стране мигалки это не самое большое
зло. Конечно.
Это омерзительно, но это не самое большое. Нет. У нас есть и другие проблемы.
Совершенно.
Правда?
Но это просто атрибут такой, неотъемлемый. Вот все удивляются, как это все бывшие министры перекочевали в Кремль. А никто не задумывается над простой вещью. Ведь, вот смотрите, в разных странах тоже ушло одно правительство, пришло другое. Что делают прежние министры? Уходят в бизнес, в науку, еще что-то. У нас это нельзя. Ты ушел из номенклатуры, ушел из чиновничьего мира, ты никто. Ты уж звонишь на следующий день, Василий Павлович, соедините, пожалуйста. А секретарь говорит, а он занят. Позвонит через неделю. Ты никто. Такая у нас система создалась. Я просто пытаюсь это объяснить.
А что
мне было удивление.
Вот тут пришло сообщение от Виталия. Надо товарища прогулять на митинг. Сильный уклон в теорию. Значит так, Леонид Михайлович. Все понятно, да?
Нет, знаете что, я скажу так. В нашей стране, если чего-то остро не хватает, то это интеллектуальная работа. Нам не хватает людей, которые сидят за письменным столом, пытаются разобраться в происходящем и найти пути для решения. Вот уж чего нас остро не хватает. У нас очень объединенная духовно-интеллектуальная жизнь. У нас очень слабое экспертное сообщество. Мы очень плохо разбираемся в том, что у нас происходит, почему происходит и как быть.
Это вы кому сейчас говорите?
Сам себе. Я вообще по существу очень часто разговариваю сам с собой.
Понятно. И что теперь?
Ничего.
Сейчас вас услышат все люди,
еще
которые...
Еще двое, да. Еще двое
нет,
или трое.
Не надо, не надо. Рейтинг высокий у нашей с вами программы. Так вот, сейчас вас услышат люди, от которых зависит принятие решений, срочно схватятся за голову. А. Пойдут и подадут в отставку. Б. Побегут повышать свой профессиональный уровень вплоть до достижения ими уровня компетентности. Ну, самому-то не смешно?
Ну, Наташка, ну что делать? Вот я все время себя в силу возраста уже сравниваю с врачом. Вот понимаете, ну тебе приходит больной. Твоя задача стоит в том, чтобы поставить диагноз. Иногда ты ставишь диагноз и понимаешь, что в общем шансов у тебя немного. Но ты должен поставить все равно точный диагноз. Уж хуже будет, если ты не разберешься. Поставь хотя бы диагноз. Потом дальше. Начинай смотреть, есть ли какая-то возможность вылечить. Кроме того, все-таки современная медицина, все это разделение ролей. Одни ставят диагноз, другие лечат. Я диагност.
Угу. Лично оправдывает чиновников, потому что сам неплохо при этой системе устроился. Разве он народ?
Ну, где и когда я оправдывал чиновников? Я пытаюсь объяснить, что смешно, мне кажется, борьба с какой-то отдельной привилегией в системе, где привилегии являются имманентными, то есть изначально присущей частью этой системы. И пока она будет существовать, и привилегии будут существовать. Вот и все.
Леночка,
простая вещь.
А вот скажите, пожалуйста, вот если предположить развитие ситуации в стабильном графике, люди выходят куда-то, их разгоняют, их забирают, им дают сутки, им дают еще одни. То есть как бы все продолжает вариться. Куда это может вывести?
Вот это самый главный вопрос.
Вот ведь смотрите, раньше очень много говорили о том, что, мол, это все у вас в пределах Садового кольца. Черта лысого. За последние полгода ситуация развивается далеко за пределы Садового кольца, да?
Ну, видите ли, вот эта система такая, она обладает большим запасом прочности, на самом деле. Надо себя дать в этом отчет, потому что я иногда слышу какие-то, по-моему, ни на чем не основанные слова, что все это продержится недолго и так далее. Мне кажется, страшно.
Долго?
Нет, это достаточно устойчивая система. Она зависит полностью от первого лица, от его способности эту систему сохранять. Вот когда... Просто систем таких много было в истории. Когда первое лицо по каким-то причинам, расслабилась, устала или еще что-то, перестает контролировать систему, она рушится полностью, угу. Хоронит под собой всех, иногда и всю страну. Но и так долго, как первое лицо может сохранять систему, она сохраняется. Это надо отчетливо понимать.
А вот бы Млечина, таких, вот таких, как Млечин, да в министры бы культуры.
Нет, большое спасибо, я не на какой-то административной работе.
Они
мечтают. На всякий случай говорю, что я никакой административной должности не занимаю.
Любить можно папу, маму, ребенка, как можно влюбить власть?
Любить
как
власть.
Можно требовать этой любви?
А вот в этом вся штука состоит. А вот вы посмотрите внимательно на кадры, хроники, начиная вот с тех пор, как она у нас появилась. Вы увидите толпы людей с восхищенными взглядами. Прочитайте воспоминания Корнея Чуковского о том, как они с Борисом Пастернаком были на съезде, по-моему, комсомола. И как они любовно смотрели на Сталина, и с этим чувством они вышли. Я пытался понять, что это означает. Первое. Когда ты находишься в толпе, тебя охватывают эти чувства. Очень трудно сохранить свою независимость в толпе, которая восхищена любви, в словословии и так далее. Это очень трудно сохранить.
Да не только в любви, и в ненависти тоже.
Да,
естественно. Но был один, который не стрелял.
Любви. Да, очень трудно сохранить. Видите, эти два не сумели сохранить. Это первое. А второе. Сказать себе, вот когда ты находишься в этой толпе, что этот человек преступник и все прочее, значит признать, что ты живешь в преступном режиме, и ты соучаствуешь некоторым образом в его существовании. И это практически мало кто мог сказать. Поэтому любовь к власти вот на этой территории, где мы с вами находимся, достаточно была распространена, начиная где-то там с 20-х годов. Так что ничего удивительного в этом нет. Последствия то мы ощущаем по сей день. Это очень серьезные шрамы, оставшиеся там на нашей ментальности, если употребить это красивое слово. И они ощущаются, и избавление этих шрамов будет очень долгим. Знаете, сколько шрамов? Если уж так к медицинской тематике возвращаться, сколько шрамов исчезает.
Ну, да,
иногда не исчезает никогда, я хочу заметить. Там коллоидные рубцы, они не уходят. Так,
всегда. Келоидный.
Келоидный.
Лень, если коротко, все будет хорошо, расслабьтесь, или все будет еще хуже, напрягитесь? Вот ваша мантра, она какая?
Вы знаете, что я исхожу из простой вещи, что какое бы ни было внешнее окружение, человек порядочный, обязан вести себя порядочно, и все, что он может сделать для себя полезного, он должен делать. Вот это единственное, мне кажется, сфера действия. Но я повторю, я не публичный человек, я не занимаюсь политикой, я скромный литератор.
Какой любовью смотрят подданные на королеву Великобритании, спрашивает Сергей из Кронштадта. Минута.
На Британских островах давно существует другой политический режим, ничего общего не имеющий с теми политическими режимами, которые существуют на территории нашей страны на протяжении последних там, сколько-то там, столетий.
Выскользнул опять. Ну что, придется вести на митинг прямо сейчас, чтобы окунуть в гущу реальных событий. Я напомню, что это Леонид Млечин в программе «Особое мнение». Меня зовут Наталья Болтянская. Ну и давайте еще вот, меньше минуты вам на ответ на вопрос. Не кажется ли вам, что специалисты есть, но их не слушают?
Какой начальник, такие у него советники. Я однажды наблюдал одного советника высшего руководства, который дал два прогноза, я изумлен на него смотрел. Неужели он всерьез? Нет, он с этим уехал к начальству. Я был потрясен. Прогнозы оба рухнули через день. Какие начальники? Такие, как обычно, и советники. По-другому не бывает.
Каков поп, таков и приход.
Примерно так.
Особое мнение Леонида Млечина в эфире «Эхо Москвы» RTVI. Спасибо.